Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 2 сентября, среда. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы. Сегодня открывается 66-й международный венецианский кинофестиваль. Российское кино представлено уже известными на этом форуме именами. В Москве открылась международная книжная ярмарка. Индия и Болгария – почетные гости. Сегодня в Нагатинском суде Москвы должно состояться рассмотрение иска одной из пострадавших от действий майора милиции Дениса Евсюкова. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Нагатинском суде Москвы должно состояться рассмотрение иска одной из пострадавших от действий Дениса Евсюкова, бывшего начальника столичного ОВД Царицына. Майор милиции 27 апреля этого года открыл стрельбу из пистолета на улице и в супермаркете, убив двух человек и ранив шестерых. Пострадавшие пытаются добиться через суд материальной компенсации, в первую очередь на лечение и сложные операции. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Нагатинском суде сегодня будут рассматривать уже второй иск пострадавшего от кровавой бойни, который устроил в супермаркете в Москве уже бывший майор милиции и начальник отдела внутренних дел района Царицына Денис Евсюков. Ранее суд отклонил иск 19-летнего Ильи Герсименко, который намеревался взыскать компенсацию в размере 5 миллионов рублей. Вторая пострадавшая, Луиза Салихова, рассчитывает на меньшую сумму – 3,5 миллиона. Евсюков выстрелил ей в лицо. Интересы Салиховой, как и интересы Герсименко, в суде представляет адвокат Игорь Тернов.
Ей была сделана операция, предстоит еще одна сложная операция. Вопрос стоит о возмещении вреда, возмещении расходов на лечение, медикаментозное сопровождение. Мы отложились в прошлый раз ввиду того, что не готова была справка о предстоящей операции. Сейчас мы эту справку представляем в суд. Лечение, которое ей предстоит в общей сложности, будет стоить около 100 тысяч. Также она ставит вопрос о возмещении ей морального вреда, причиненного противоправным деянием, в размере 3,5 миллионов рублей. Ну, эта цифра виртуальная, конечно, суд срежет, и при хорошем раскладе суды удовлетворяют не более 100 тысяч рублей. Ответчиком по иску является Министерство финансов.
Сам экс-майор Денис Евсюков по решению суда признан одним из участников процесса. Однако пока что на рассмотрение дела он не приезжал. Каждый раз находились причины, почему его не отпускали, говорит Игорь Тернов.
Он должен присутствовать, это его права никто не может нарушать. И мы также хотели, как форму мирового соглашения, мирового регулирования спора, предложить этому бывшему майору загладить и возместить расходы на медикаментозное лечение. Мы надеемся, что прокуратура и Федеральная служба исполнения наказания на этот раз его доставит, потому что в прошлый раз отговоркой было то, что он находится на психиатрической экспертизе. Сейчас экспертиза признала его вменяемым, и нет оснований его неявки в суд.
Рассказывал адвокат Игорь Трунов. Рассмотрение иска Луизы Салиховой начнется в Нагатинском суде в 3 часа дня. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Одесса сегодня празднует свое 2015-летие, но поскольку событие происходит в разгар президентской гонки на Украине, то и праздник получается вполне политизированным. Среди гостей Дня города наш корреспондент Елена Рыковцева. Сейчас она в прямом эфире. Елена, добрый день.
Добрый день.
Можно ли по составу гостей праздника судить о политических предпочтениях хозяев города?
Давайте мы сначала поговорим о дружеских предпочтениях одесской мэрии. Конечно, не мог не приехать на праздник Михаил Жванецкий, раз уж недавно его именем назвали бульвар в центре города. Он приехал, даже выступил на торжественном приеме. Не случайно вести главный городской концерт вечером на Потемкинской лестнице будет сегодня одесситка Нона Гришаева. Нашим слушателям она прекрасно известна по пародиям в знаменитом шоу Первого канала «Большая разница». Максим Галкин также выступит сегодня вечером для одесситов, потому что какое-то время он учился в одесской школе. Я думаю, в этом причина его приглашения. Но главным политическим гостем этого праздника, конечно, считается министр МВД Юрий Луценко. Может быть, опять же помнят наши слушатели, что недавно пытались раздуть вокруг него огромный политический скандал, связанный с какой-то выпивкой в немецком самолете. Пытались выдавить его в отставку. Он даже подавал рапорт. Однако в отставку не ушел, а наоборот приехал в Одессу праздновать День города. Среди почетных гостей праздника знаменитый олигарх украинский кум Виктора Ющенко Петр Порошенко. Но считают знающие люди, что не столько местные власти он решил уважить, сколько сам город, он любит Одессу. Сам Виктор Ющенко должен был приехать и открыть какую-то из школ, но не приехал. Возможно, это тоже связано как-то с графиком президентской кампании. И я, вы знаете, вчера на приеме среди гостей я с некоторым изумлением встретила Игоря Малашенко, это соратник Владимира Густинского, который, как выяснилось, живет сейчас не в Нью-Йорке, а в Киеве, где сейчас вместе с Евгением Киселевым занимается новой телекомпанией для Украины. Я даже ухитрилась посмотреть по телевизору продукцию этой телекомпании и увидела нашего ведущего Виталия Портникова с огромной радостью в эфире компании. Вот это гости, которых удалось пока увидеть.
Елена, ну раз уж вы говорите и доказываете, что праздник получается политизированным, хотелось бы знать, как далекие от политики жители Одессы на это реагируют? Не напрасно усилия политиков произвести впечатление, как вам кажется?
Далекие от политики жители, вы знаете, реагируют ровно так, как этим жителям рассказывают каналы телевизионные. То есть, по крайней мере, всю реакцию жителей я вижу по этим каналам. Я вам сейчас расскажу, что с 8 до 10 утра я смотрела 10 одесских каналов с 10 выпусками новостей. Это просто фантастическая история, сколько каналов, и каждый из них показывал реакцию жителей города. И ровно в зависимости от того, чьей принадлежности канал, мы узнаем, какая реакция у горожан. Если канал принадлежит или как-то связан с мэром города, то, конечно, горожанам нравится праздник. Если канал не связан с мэром, если он работает против мэра, горожанам праздник не нравится, ничего хорошего они от него не ждут. То есть тут подбирается реакция, конечно, очень четко у людей, в зависимости от направленности канала. Но я хочу сказать еще вот что, что хотя, казалось бы, ровно пополам делятся эти каналы на мэрские и антимэрские, но поскольку промэрские каналы работают как-то вяло, то полное ощущение, конечно, травли городских властей возникло у меня за это утро. Ведь мы же с вами понимаем, что если в городе 10 каналов и 10 выпусков новостей за 2 часа, то, конечно, все они должны хором рассказывать о дне города. Это огромное событие, на которое приехали масса гостей, приехала как минимум. Ничего подобного не происходит. Вот первая новость на канале «Град», что вчера в Одессе на Приморском бульваре обломился, или там на улице Пушкинской, я уж не помню сейчас точно, обломился кусок карниза и чудом никого не убило, и вот в таких условиях дети вынуждены идти в школу. Какой же там праздник? И если говорят о празднике на этих каналах, которые работают против мэра Гурвица, то только в связи с тем, что там будет проводиться акция, которая называется «Пусть будет так, как ты захочешь», когда все одесситы пишут пожелания на воздушных шариках своему городу и запускают их в небо. Вот мы сейчас с вами разговариваем, в эти минуты эти шарики поднимаются. И как же антимэрские каналы преподносят эту акцию, что на этих шариках пишут, чтобы с лица города исчезли темные пятна. Хочу пожелать Одессе честных руководителей. То есть исключительно подбирают такие пожелания, которые связаны с тем, чтобы поскорее убрались подальше вот эти конкретные местные власти. То есть это все связано ровно с направленностью канала. Вся подача городских событий, вся подача праздника зависит от того, кому принадлежит канал, на кого он работает.
Лена, спасибо. Все-таки хорошего вам настроения в Одессе. Хочется верить в умение одесситов устроить себе праздник в любых условиях. В эфире «Свободы в полдень» была наш корреспондент Елена Рыковцева. Так получилось, что она сейчас находится на праздновании 2015-летия Одессы. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Активист оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин снят с выборов в Московскую городскую думу. В воинской части в Бурятии 4 человека скончались от отравления неизвестным газом. Президент Абхазии Сергей Багапш приказал уничтожать грузинские корабли, нарушающие абхазскую морскую границу. Прокуратура Абакана проверит законность прекращения уголовного дела о клевете в отношении главного редактора интернет-журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Борис Парамонов о юбилее Гнута Гамсуна. «Перешагивая свободу» Гайд Угадзянов о Наполеоне. Культурные новости и музыкальные записи. Таков радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Польше вчера прошла главная часть торжественных мероприятий в связи с 70-й годовщиной начала Второй мировой войны, в которых приняли участие делегации из 31 страны мира. С подробностями празднования Алексей Диковицкий.
Первым на Вестерплатте, где 1 сентября 1939 года в 4:45 утра первые польские части вступили в бой с гитлеровцами, выступал президент Польши Лех Качинский, который заявил, среди прочего, что поляки могут признаться в собственных грехах и призывают к этому другие народы. Над тем, что случилось в Катыни, мы должны серьезно подумать. Этого требуют не сами факты, которые нам с большего хорошо известны, но причины. Почему было решено расстрелять десятки тысяч польских офицеров, пограничников? Это была месть, да, за 1920 год, за то, что Польша смогла тогда отбиться от агрессора? Можно сказать, это вина коммунизма. Нет, в данном случае это был не коммунизм, а шовинизм, который является интегральной частью той системы.
В этом случае это не коммунизм, это шовинизм.
Качинский попросил прощения за участие своего народа в разделе Чехословакии еще до 1 сентября 1939 года и подчеркнул героизм советских солдат во время Второй мировой войны. В той войне погибли миллионы солдат советской армии, русских, украинцев, белорусов, азербайджанцев, представителей других народов. Они сражались и погибли как настоящие герои. Фашизм был побежден. Однако Польша не вернула себе полную независимость. Над Европой опустился железный занавес, сказал Лех Качинский. Польский президент также высказал свое мнение о заявлениях российской стороны о том, что катынскую трагедию можно сравнить с гибелью десятков тысяч советских солдат, попавших в плен в результате польско-советской войны 1920 года. Нужно уметь признаться в своих грехах и не сравнивать хладнокровный расстрел 30 тысяч человек и эпидемию тифа. Это не есть дорога к примирению.
То не есть дорога до поединения.
Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил о необходимости искать пути к взаимопониманию, несмотря на тяжелое прошлое. Мы находимся здесь для того, чтобы, несмотря на трудную историю, на недобрые искушения, искать пути к взаимопониманию. Мы здесь для того, чтобы еще раз повторить те слова, которые высечены на памятнике защитникам Вестерплатте. Пусть никогда больше не будет войны.
Нигде венцей войны.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своей речи говорила о польских жертвах войны и немецкой оккупации, Варшавском восстании, о геноциде евреев. «Мы никогда не забудем, что партнеры Германии подготовили дорогу к примирению, что вы протянули нам руку. Благодаря этому Германия объединилась. Мы будем всегда помнить поляков, чехов, венгров, Михаила Горбачева. Благодарю также папу Иоанна Павла II», — сказал немецкий канцлер. Выступая на торжествах, российский премьер Владимир Путин прежде всего сказал о павших за освобождение Польши советских солдатах и ответил, что Вторая мировая война началась с Версальского трактата, который унизил Германию и протурил дорогу к власти в этой стране нацистам. Путин призвал избавиться от стереотипов в оценках Второй мировой войны и подчеркнул, что парламент его страны осудил пакт Молотова-Риббентропа, и Россия хотела бы, чтобы свои пакты с нацистами осудили и другие страны, не только на уровне политических заявлений. «Моя страна признает не только свои ошибки в прошлом, но и вносит вклад в построение нового мира. Именно моя страна внесла значительный вклад в разрушение Берлинской стены и строительство новой Европы», — заявил Путин. Примером новых партнерских отношений в Европе, примирения, Путин назвал нынешние российско-немецкие отношения. По его словам, такой же диалог нужно развивать и между Москвой и Варшавой. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что выступление Путина в Гданьске можно назвать попыткой охладить нарастающие споры между Польшей и Россией касательно трактовки истории Второй мировой войны. Однако польские эксперты назвали речь российского премьера сдержанной.
Алексей Диковицкий о торжественных мероприятиях в Польше в связи с 70-й годовщиной начала Второй мировой войны. Продолжается программа «Свобода в полдень». В Великобритании новый этап скандала, вспыхнувшего в связи с недавним освобождением из шотландской тюрьмы ливийца Альмигархи, осужденного пожизненно за взрыв американского авиалайнера над деревней Локерби. Смертельно больной террорист был принят на родине как герой, что вызвало возмущение в США и Великобритании. Британская оппозиция обвиняет премьер-министра Гордона Брауна в сделке с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. И вот теперь вскрылись новые подробности. – В эфире «Свободы» мой коллега Кирилл Кобрин, который следит за развитием этой истории. Кирилл, добрый день. Кирилл, добрый день.
Здравствуйте, Евгения.
Какие именно новые факты стали достоянием гласности?
Дело в том, что сразу две вещи произошли. Прежде всего, стало достоянием гласности некий официальный документ, согласно которому один из бывших руководителей Министерства иностранных дел Великобритании Раммел вел беседы в Триполи. Это было в начале этого года, еще до того, как вся эта история закрутилась с освобождением Миграхи. И вот там он выразил от лица, якобы от лица британского правительства, нежелание, или точнее желание того, чтобы Меграхи не умер в тюрьме. Уже было известно, что у ливийца рак, причем рак неизлечимый, и в этом смысле тогда британское правительство, по крайней мере, вот устами Рамела, заявило, что им, британцам, совершенно не нужно, чтобы ливиец умирал в тюрьме, и это будет, как выразился британский представитель, это будет равнозначно смертному приговору или смертной казни. Это первое. Когда появились вот эти бумаги, естественно, вспыхнула шумиха вокруг них, оппозиция еще раз обвинила британского премьер-министра Гордона Брауна в том, что он вел какие-то закулисные интриги, или то торги с ливийским руководством за освобождение Меграхи и так далее. Мы об этом еще поговорим через минуту. Но все-таки важно другое обстоятельство. В интервью BBC 4 министр иностранных дел Великобритании Милибенд признал, что действительно такие переговоры велись, и действительно Раммел выразил точку зрения, тогдашнюю точку зрения британского правительства. Вот это очень серьезное признание. Однако Милибенд заявил, что, цитирую, никаких разговоров о некой сделке между Ливией и Британией, в которой был бы вовлечен мистер Меграхи и его дальнейшая судьба, не велось. Вот тут я и поясню, в чем дело. Дело в том, что и оппозиция, и часть либористов обвиняет правительство Гордона Брауна в том, что освобождение Меграхи стало одним из инструментов игры британских компаний, прежде всего British Petroleum, на ливийском нефтяном рынке. И недавно British Petroleum подписали контракты в Ливии, очень выгодные, и якобы освобождение Меграхи – это вот плата за вот подписание, за возможность подписать вот этот контракт. И в завершение скажу, что, конечно, кризис политический в Британии, он такой вяло текущий, но он продолжается, и вот эта вся история, пока Гордон Браун молчит, но все-таки вся эта история, конечно, добавит неприятности премьеру, и либористы и так катастрофически теряют популярность. Так что будем следить за тем, что происходит.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин рассказывал о продолжении скандальной истории. В Великобритании новый этап скандала, вспыхнувшего в связи с недавним освобождением из шотландской тюрьмы ливийца Аль Меграхи, осужденного пожизненно за взрыв американского авиалайнера над деревней Локерби. Вы слушаете «Свободу в полдень». Начало нового учебного года в России стало продолжением завершения предыдущего. Не прекращаются попытки оспорить в суде законность обязательного единого госэкзамена, а сегодня в газете «Ведомости» ректор Высшей школы экономики, главный идеолог ЕГЭ Ярослав Кузьминов подводит итоги первого полномасштабного применения этого новшества. С подробностями публикации обозреватель «Радио Свободы» Михаил Шевелев.
«Россия с ЕГЭ». Так называется публикация в сегодняшнем номере газеты «Ведомости». Ее автор – ректор Высшей школы экономики и главный идеолог реформы отечественного образования Ярослав Кузьминов. Он пытается подвести некоторые итоги первого года полномасштабного применения единого государственного экзамена. Летом этого года Россия пережила крупнейшую со времен либерализации цен институциональную перестройку. Единый государственный экзамен стал законом, пишет Ярослав Кузьминов в газете «Ведомости». Весь прием в вузы, даже в самые престижные, прошел только через ЕГЭ и Олимпиады. Чтобы понять, какое масштабное преобразование и в нормах, и в мозгах, и в поведении людей и организаций он вызвал, ЕГЭ можно сопоставить либо с гайдаровской отменой очередей к прилавкам, либо с несостоявшимися еще реформами, отменой призыва в армию и дешевой ипотекой. Действительно, одни сравнивают ЕГЭ с техногенными катастрофами, другие, благодаря ему, впервые смогли реализовать свои конституционные права на образование. Последний не так активны публично, утверждает Ярослав Кузьминов, но попробуйте отменить ЕГЭ и увидите, как много семей встанет на его защиту. ЕГЭ, по мнению ректора Высшей школы экономики, дал следующие позитивные результаты. У выпускников школ появилась реальная свобода выбора вуза, в столицах выросла доля региональных абитуриентов, ведущие вузы вновь заработали для всей страны, как это было в СССР, нанесен решающий удар по коррупции на входе в вузы, и, наконец, общество и родители в перспективе получили достаточно эффективный инструмент для измерения качества школ и вузов, средний балл ЕГЭ, соответственно, выпускников и студентов первого курса. Очевидные плюсы ЕГЭ в изложении Ярослава Кузьминова, а каковы же будут последствия того, что, возможно, когда-нибудь и в перспективе противники ЕГЭ возьмут верх? С этим вопросом мы обратились к обозревателю «Радио Свобода», бывшему главному редактору журнала «Родительское собрание» Людмиле Телень.
Давайте представим себе действительно, что противники ЕГЭ победили, и все, ЕГЭ больше нет, мы возвращаемся к старой системе набора в вузы. Прежде всего, это будет удар по малообеспеченным семьям, по семьям, которые живут не в Москве и не в Петербурге, вдалеке от столичных городов. Мы хорошо помним, как поступали в вузы еще несколько лет назад, и, кстати сказать, в большой степени в советское время. Столичные школьники имели безусловный приоритет, потому что качество образования было значительно выше, это раз. Люди, у которых было много денег, имели безусловный приоритет, это два, потому что система образования, высшего образования была коррумпированная не только в России, но и в Советском Союзе, особенно в его поздние годы. И, наконец, разрыв между школьным образованием и теми требованиями, которые предъявлялись на вступительных экзаменах, был колоссальный. И как бы человек хорошо не учился в школе, как бы добросовестно он не сидел эти 10 или 11 лет за партой, но никогда не мог с тем объемом знаний, которые он приобрел в школе, поступить в вуз, потому что вузовская программа вступительных экзаменов стремительно отрывалась от тех знаний, которые по программе полагалось дать школьнику в средней школе. Давайте перечислим те претензии к ЕГЭ, которые сегодня звучат наиболее часто. Первое – это качество тестов. Второе – это качество организации экзамена, в результате которого его данные не слишком объективны. И третье – это отсутствие творческой части. Я убеждена, что все эти три пункта легко могут быть исправлены в ходе становления ЕГЭ, и если мы к этому подойдем действительно разумно, а не будем сразу же отменять то, что уже прошло какую-то, ну, первую проверку, да? Потому что организационные проблемы, да, они есть, особенно в тех регионах, которые отличаются небольшими размерами, традиционные проблемы в Кавказских республиках. Мы все это знаем. Значит, надо заниматься нормальной организацией экзамена. Вторая проблема – это качество тестов. Ну, тут вообще говорить не о чем. Действительно, много дурацких вопросов, над которыми просто надо работать, их надо исправлять. Это не такая великая проблема. И, наконец, третье – это расширение творческой части ЕГЭ. Тоже вполне разрешимая задача, потому что, как известно, существует идея проводить ЕГЭ в двух направлениях. Первое – это жесткие ответы на жесткие вопросы. И второе – это так называемая творческая часть, которая дает возможность набрать выше баллов, чем можно набрать их, сдав первую часть. И именно в этих направлениях надо развивать ЕГЭ. Я думаю, что сразу все эти недостатки ликвидированы не будут. Потребуется определенное количество лет, чтобы пройти период становления, но отказываться от ЕГЭ, на мой взгляд, нельзя.
Вы слышали мнение обозревателя «Радио Свобода» и бывшего главного редактора журнала «Родительское собрание» Людмилы Телень. Михаил Шевелев, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Свобода в полдень». Прошу прощения, вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Активист оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин снят с выборов в Московскую городскую думу. Избирательная комиссия забраковала все подписи, которые были поданы в поддержку этого кандидата. Основанием для такого решения стало несоответствие формы подписных листов действующему законодательству. В «Солидарности» называют это решение политическим. В воинской части в Бурятии 4 человека скончались от отравления неизвестным газом. Они проводили очистительные работы в канализационном колодце на территории части. Еще 2 человека госпитализированы. Президент Абхазии Сергей Багапш приказал уничтожать грузинские корабли, нарушающие абхазскую морскую границу. Как заявил Багапш Интерфаксу, это решение связано с непрекращающимися пиратскими действиями Грузии. Он также отметил, что военно-морские силы России для этих целей привлекаться не будут. Прокуратура Абакана проверит законность прекращения уголовного дела о клевете в отношении главного редактора интернет-журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева. В Чили суд выдал ордеры на арест 129 человек по обвинению в причастности к убийствам политических противников диктатуры генерала Пиночета в 70-е годы. Обвиняемые в основном бывшие агенты службы безопасности ДИНА и отставные армейские офицеры. В Греции сегодня утром произошли 2 взрыва. Легко ранена женщина. Полиция подозревает в организации взрывов ультралевые группировки. В окрестностях Франкфурта проходит встреча представителей постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, посвященная ядерной программе Ирана. Бывший владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, объявленный в международный розыск по делу похищения человека, не намерен возвращаться в Россию. В интервью радиостанции «Бизнес ФМ» Чичваркин вновь отверг все обвинения в свой адрес, заявив, что надеется на справедливый суд в Великобритании. В Афганистане в этом году производство опиума снизилось на 22%. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете также прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Виктор Лизунков. Экономическую ситуацию в России он обсудит с депутатом Государственной Думы, заместителем председателя фракции «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой. Сегодня в 19:07 время гостей на Радио Свобода. В Москве сейчас 12:32, продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Вступил в силу приказ Министерства образования, утверждающий список образцовых словарей русского языка. В списке всего 4 названия. Это орфографические, грамматические и фразеологические словари, а также словарь ударений. Все перечисленные справочники выпущены одним издательством – АСТ Пресс. Со временем список предполагают значительно расширить. С подробностями Лиля Пальвелева.
Подготовка качественного словаря русского языка – нелегкий труд, требующий к тому же немалого времени и усилий. Это с одной стороны. С другой, словари быстро устаревают. Меняются нормы, появляется новая лексика, и все это требуется вовремя зафиксировать и осмыслить. К таким переменам многие относятся болезненно. Вопрос грамотности речи даже для людей, далеких от лингвистики, нередко становится предметом жарких дискуссий. При этом, если в словаре указывается не одна единственная норма, а еще и варианты произношения или написания, нередко возникает чувство протеста или растерянности. Между тем, справочники издательства «СТ Пресс», объединенные в группу «Словари 21 века», именно таковы. И вот вопрос Инне Сазоновой, научному консультанту всех словарей этой серии. Многих приводит в смущение, что предполагается, что можно говорить настороженный, настороженный, текстовый, текстовой, феномен и феномен. И даже, о ужас, кофе стоит с памяти не только мужского, но и среднего рода.
Да, дело вот в чем. Словари фиксируют некоторые движения, потому что язык живое ведь существо. Возьмем с вами кофе. Мы знали с вами, что кофе мужского рода слова. Теперь есть закон перехода количества в качество. Когда огромное количество словоупотреблений, которые изучают ученые, показывает, что есть сдвиг в языковом сознании, это обязательно фиксируется. Такое количество таких словоупотреблений, что нельзя ли, может быть, нам уже подумать о том, чтобы отразить это в справочниках с какими-то пометами этого сдвига.
Но в вашем словаре при слове «кофе» никаких помет нет, когда потом... при других статьях такие пометы есть.
Да, потому что в предисловии мы сказали, что если есть вариантное употребление, то на первом месте мы ставим предпочтительное, обязательное употребление, а на втором месте допустимое употребление.
Как сообщает Инна Сазонова, в следующем издании словаря такую помету при слове «кофе» коллектив авторов решил все-таки поставить. По мнению директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза, утвержденный Минобразования список далеко не бесспорен.
Безусловно, список должен пополняться. Есть вопрос, почему, скажем, так важны для использования русского языка как государственного фразеологизма, и почему именно словарь фразеологизм вошел.
Следовало ли тогда открывать уже сейчас этот список, может быть, дождаться, когда будет скомплектован весь он?
Это вопрос стратегии. Как мне кажется, то внимание, которое было привлечено к этому списку, ему на пользу, потому что сейчас я уверен, что многие издательства подадут заявки. Если же это бы делалось тихо, спокойно, и действительно комиссия ждала, пока все издательства подадут заявки, то, возможно, прошло бы много времени. А необходимость в списке вообще, не вот в этом конкретном из 4 словарей, необходимость в списке, безусловно, есть. И причина очень простая. Сегодня издается море словарей разными издательствами в разных городах. Ну, я уж не говорю о том, что разными авторами. И качество у этих словарей очень разное. Запретить издавать человеку словарь нельзя. Но признать какие-то словари более авторитетными, создать такой словарный канон, сегодня необходимо. Причем это полезно даже не тем, для кого это специально сделано, а это сделано в первую очередь для чиновников и для журналистов. Потому что речь идет об использовании русского языка как государственного. Но это поднимает авторитет данных словарей.
Вы сказали, что для использования чиновников и журналистов. Между тем, я посмотрела в этих словарях достаточно много слов с пометой «разговорное».
Да.
И вот не так уж и обязательно чиновнику и журналисту знать, что есть варианты «договор» и «договор». Вот у нас на Радио Свобода существуют жесткие нормы, что следует придерживаться только одного варианта, чтобы не было разнобоя.
Согласен. В советское время был издан хороший словарь для дикторов радио и телевидения, и в нем литературная норма была еще сужена. Скажем, литературная норма всегда допускала два ударения в слове «творог-творог». А для дикторов рекомендовалось только одно ударение, а именно «творог». Есть специфика у профессии, но это было в советское время. Сегодня речь дикторов расшаталась довольно сильно, и пометы в любом случае полезны. Ведь даже если есть помета разговорная, или есть помета неправильная, или есть помета недопустимая, то это тоже информация очень важная. Это, в частности, указание употребителя в определенном месте, в определенное время, в определенной ситуации данное слово. Например, в суде разговорная лексика, наверное, не очень приветствуется, или, скажем, с официальной трибуны. Речь идет об использовании русского языка как государственного. Использование русского языка как государственного описано в законе, соответствующем, о государственном языке Российской Федерации. И там описаны сферы, в которых используется государственный язык. Но это касается, в общем, всех, потому что мы все так или иначе вступаем в какие-то официальные отношения, официальные ситуации, и там мы подпадаем под действие этого закона.
Наверное, самая важная сфера, потому что серьезные последствия бывают, это судебная лингвистическая экспертиза. Так вот, если человек, который занят подготовкой такой экспертизы, раскрывает словарь и видит, что там несколько вариантов, значит, он может и заключение неоднозначное написать.
Все-таки, когда мы говорим о нормативных словарях, то, по крайней мере, вот в этот короткий список вошли, в первую очередь, словари, которые регулируют, задают норму в области орфографии, орфоэпии и грамматики. А лингвистическая экспертиза в подавляющем большинстве случаев связана со значением слова, с семантикой. Поэтому, собственно, опираться на эти словари лингвистической экспертизы может только в исключительных случаях.
Какие словари вы хотели бы видеть в этом списке?
Это очень сложный вопрос. Я могу назвать очень хорошие словари, потому что в истории русской лингвистики, в истории русской лексикографии есть выдающиеся словари, памятники эпохи. Но они не могут быть включены в этот список по одной простой причине. Потому что они памятники другой эпохи, уже ушедшей. И они устарели. А в этом списке должны быть только новые словари. Это очень важно, потому что меняется норма. Появляется что-то новое, что сначала сосуществует со старой нормой, а потом вытесняет. Примеров сотни, но самый такой расхожий – это кулинария, кулинария. Кулинария вытеснила фактически старое ударение кулинария. Поэтому есть замечательные словари, и можно их перечислить, но в этом списке должны быть, безусловно, новые словари. И список, что очень важно, должен через какое-то время обновляться. А выдающиеся словари я с удовольствием назову. Это словарь Ушакова, словарь Ожегова, орфоэпический словарь замечательный. Это словарь Залезняка, который вошел в список. Ну и еще ряд словарей, которые тоже на слуху. Это, безусловно, Розенталь, если мы говорим об орфографии. Но Розенталь тоже уже словарь не сегодняшнего дня.
Читает Максим Крангаус, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Итак, благодаря приказу Министерства образования в России появилось 4, так сказать, официальных словаря русского языка. И в связи с этим традиционный опрос «Радио Свобода». Наши корреспонденты в нескольких городах России спрашивали жителей и гостей этих городов, часто ли вы пользуетесь словарями русского языка. В Обнинске с народом общался наш корреспондент Алексей Собачкин.
Я не часто пользуюсь словарями русского языка. Единственные случаи, когда я все-таки открываю эту книгу, это скорее посмотреть не как правильно пишется слово, а как правильно ставится ударение. И в последнее время я для себя сделала много открытий. Очень, оказывается, я неграмотно говорю. Даже могу привести пример, который меня очень сильно удивил. Я всегда думала, что говорится диоптрия. И всегда так говорила, и везде так слышала. Но на самом деле это диоптрия. Почаще каждому из нас хоть иногда заглядывать в словарь русского языка. говорим неграмотно.
Как-то со школы уже и не пользуюсь словарями русского языка, а на работе у нас есть человечек, который знает и пользуется этими словарями, ну и к нему обращаемся. Чего нам самим-то?
У меня есть старый словарь русского языка, которым я пользуюсь, но для того, чтобы учесть изменения, которые сейчас произошли, я пользуюсь интернетом, там сайтом Грамота.ру.
В последнее время нет. Дело в том, что время, когда использовал я по назначению словарь орфографический, это для культуривания, можно так сказать, в кавычках, своего «я», это было школьное время, время института. Это, допустим, слова «звонит» вместо «звонят», как многие люди сейчас говорят, «начался» вместо «начался», «порты», «торт» и так далее. Слова, которые на самом деле должны люди знать, русские. Многие говорят, студенты там и так далее, молодежь, что «а зачем мне русский язык изучать, да, если меня и так все понимают?» Многие даже исключения из русских слов есть, допустим, то же самое «в течение времени». Многие даже договоры сейчас берешь, допустим, банков тех же самых, у них пишут «в течение одного года». Это неправильно. А они не знают, потому что там сидят специалисты, которые, видимо, уже попали в тот момент, когда русский язык уже для них не важен. И поэтому они пишут то, что видят, как Word не подчеркивает. Течение и течение у них одинаково слово.
Словарями русского языка я не пользуюсь, потому что не считаю нужным пока что для себя. Хотя иногда смотрю значение каких-то слов, которые услышала, например, на канале РБК, и я их не понимаю. Но, наверное, после того, как вы задали этот вопрос, надо задуматься над тем, что иногда стоит поглядывать, чтобы посмотреть, например, то же самое ударение.
Я словарями не пользуюсь. Просто по жизни, да, не возникает такой необходимости. Ну, разве что словари иностранных языков.
Словарями русского языка пользуюсь часто, потому что по учебе необходимо. Ну, а так в жизни нет.
Так обнинские жители ответили на вопрос, часто ли вы пользуетесь словарями русского языка. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве почти без четверти часа. Я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Активист оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин снят с выборов в Московскую городскую думу. В воинской части в Бурятии 4 человека скончались от отравления неизвестным газом. Президент Абхазии Сергей Багапш приказал уничтожать грузинские корабли, нарушающие абхазскую морскую границу. Прокуратура Абакана проверит законность прекращения уголовного дела о клевете в отношении главного редактора интернет-журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева. В Чили суд выдал ордеры на арест 129 человек по обвинению в причастности к убийствам политических противников диктатуры генерала Пиночета. В Греции сегодня утром произошли 2 взрыва. Ранен 1 человек. В окрестностях Франкфурта проходит встреча представителей постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, посвященная ядерной программе Ирана. В Афганистане в этом году производство опиума снизилось на 22%. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается «Свобода в полдень». Безработица в 16 из 27 стран Евросоюза достигла максимального за последние 10 лет уровня. А мировые авиакомпании, между тем, во втором полугодии 2009 года отмечают слабые признаки отступления кризиса. Пассажиров стало чуть больше. Эти и другие темы в дневном выпуске «Экономической панорамы» у микрофона Иван Трефилов.
Резервный фонд России, по данным Министерства финансов, к 1 сентября составил в пересчете 85 миллиардов 740 миллионов долларов, а фонд национального благосостояния – примерно 90 миллиардов 700 миллионов. Таким образом, общая сумма накоплений в них сократилась по сравнению с началом августа на 2 миллиарда долларов, или примерно на 1,1%. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в июле на 1,9%, а с начала года на 12%, составив к началу августа 6 триллионов 614 миллиардов рублей в пересчете, говорится в материалах Центрального банка. По текущему обменному курсу это почти 208 миллиардов долларов. При этом доля валютных вкладов в общей их сумме, составлявшая в начале года 26,7% и достигшая к 1 марта максимального показателя 34%, снизилась к началу июля до 29,4%. За июль же доля валютных вкладов вновь увеличилась до 29,8%. В России к 1 сентября было собрано 65 миллионов 200 тысяч тонн зерна, почти на 20 миллионов тонн меньше, чем на тот же день в 2008 году, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в этом году пока остается примерно на 6% меньшей, чем годом ранее, и составляет 26 центнеров с гектара. Согласно прогнозу министерства, урожай зерна в текущем году составит от 85 до 90 миллионов тонн, против более чем 108 миллионов тонн годом ранее. Безработица в 16 странах еврозоны в июле повысилась до максимального за последние 10 лет уровня – 9,5%, сообщило статистическое ведомство Европейского Союза. В июне количество безработных в странах еврозоны составляло 9,4% общей численности трудоспособного населения. В целом, в 27 странах Европейского Союза уровень безработицы за июль повысился с 8,9% до 9%. Убытки мировых авиакомпаний в первой половине 2009 года превысили 6 миллиардов долларов, однако уже видны сигналы увеличения потока пассажиров и объемов грузовых авиаперевозок, говорится в материалах Международной ассоциации воздушного транспорта. Сейчас в нее входят около 230 авиакомпаний, обеспечивающих в общей сложности 93% всех авиаперевозок в мире. Курс доллара на сегодня 31 рубль 77 копеек, на 7 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 65 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 22 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Италии открывается 66-й международный венецианский фестиваль. За 10 дней в Венеции состоится 71 кинопремьера. В этом году в основной конкурсной программе 24 фильма, но российских фильмов в ней нет. Как рассказал в интервью «Радио Свободы» кинокритик Андрей Плахов, фестиваль едва не оказался под угрозой срыва из-за недостаточного финансирования и угрозы забастовки. С Андреем Плаховым беседовал мой коллега Михаил Соленков.
Россия в этом году участвует коротким метром, можно так сказать. Участвует в программе «Горизонты» фильм «Короткое замыкание». Альманах, состоящий из 5 короткометражных новелл, поставленных нашими лучшими молодыми режиссерами. Кириллом Серебренником, Алексеем Германом-младшим, кстати, лауреатом Венецианского фестиваля прошлого года, двойным лауреатом. Петром Бусловым, автором незабвенного «Бумера», Борисом Хлебниковым и Иваном Воропаевым, тоже участвовавшим в конкурсе Венецианского фестиваля с фильмом «Эйфория» 3 года назад. Поэтому этих людей в большинстве своем Венеции знают, и вообще вот эта новая волна российского кино вызывает большой интерес. Так что появление этого фильма в программе «Горизонты» вполне закономерно, и будет очень хорошо представлять именно панораму молодого российского кино, несмотря на то, что это фильмы короткометражные, и, конечно, в большом конкурсе участвовать этот альманах не смог. Но зато в короткометражном конкурсе будет участвовать еще один наш фильм режиссера Мурада Ибрагимбекова под названием «Объект номер один». И, наконец, в программе «Неделя критики», это независимая автономная программа, которая отбирается итальянскими критиками, будет участвовать фильм режиссера Ильи Демичева «Как раки». Таким образом, Россия все-таки будет представлена несколькими картинами.
Эти фильмы вам уже удалось посмотреть?
Да, мне удалось посмотреть все эти фильмы, кроме короткометражного Мурада Ибрагимбекова «Объект номер один». «Короткое замыкание» — это очень интересный эксперимент сам по себе, продюсерский опыт, потому что Сабина Еремеева, молодой продюсер, сумела организовать этих непростых режиссеров в одну компанию и создать не просто вот, чтобы каждый снял что-то, что им Бог на душу положит, хотя все эти фильмы посвящены любви, как бы объединены одной темой, но главное, что продюсер сумел их организовать, построить, так сказать, и они выполнили задание продюсерское, сохраняя при этом свою режиссерскую индивидуальность. И в этом смысле это получился очень интересный портрет молодого кино. А фильм «Как раки» – это тоже довольно занятная картина с Михаилом Ефремовым в главной роли, что редко случается, сатирическая комедия с немножко с гоголевскими такими обертонами, вполне актуальная для сегодняшней России. Было немножко неожиданно, что она попала именно в неделю критики, программу, которая вообще никогда не берет российские фильмы, как правило, и, а если берет вообще какие бы то ни было, то это как все-таки фильмы достаточно эстетские и специфические, в каком-то смысле больше для критиков, чем для простых зрителей. Но в данном случае они взяли картину, сделанную в демократическом жанре, комедии, и тем не менее, в общем, мне кажется, это получилось довольно любопытно.
Но с очень необычным названием.
«Как раки», да, тем более пишется это в одно слово, но это такая шутка, на которой строится вот главный сюжет фильма. Не будем его раскрывать, надеемся, что зрители этот фильм увидят.
Приедет кинодокументалист Майкл Мур в Венецию с новым фильмом, и там он разоблачает тех, кто наживается на финансовом кризисе, да?
Совершенно верно, да. Это фильм с таким программным названием «Капитализм. История любви». Майкл Мур известный левак, он терпеть не может капитализма, критикует его во всех его проявлениях, таких наиболее экстремальных, и в данном случае он зацепился именно за тему кризиса, показывая, как на нем наживают, кто-то наживает, а кто-то страдает. И в этом смысле, конечно, картина, безусловно, актуальна, вызовет большой ажиотаж. Кроме того, Майкл Мур не последний режиссер, он уже был награжден «Золотой пальмовой ветвью» в Канне в свое время за фильм «Фаренгейт-911». И, конечно, та награда воспринималась как в какой-то степени политическое решение, но в то же время сама плоть фильма, его художественная структура, очевидно, оказалась достаточно убедительной. Посмотрим, что Мур предложит на этот раз.
Андрей, вот из этих 24 фильмов, которые входят в конкурсную программу, есть уже фильмы, которые можно считать фаворитами?
Очень трудно говорить о фаворитах, тем более, когда речь идет о венецианском конкурсе. Мы помним, что в этом году был очень сильный каннский конкурс по именам, но когда эти фильмы были показаны, Ларса фон Триера, Ханеке, многих других режиссеров, то реакции были совсем неоднозначные, и многие сочли, что имена задают один уровень, а сами фильмы скорее разочаровывают. Ну, этот вопрос, во всяком случае, Каннский фестиваль оттянул на себя как бы большую часть вот таких крупных имен, таких гигантов режиссерского цеха, вот таких священных коров, что ли. А в Венеции оказались режиссеры менее именитые в своем большинстве, как, например, Джессика Хауснер, австрийский режиссер, фильм «Лурд», Тодд Соланс, «Военные времена», это достаточно известный, но все-таки еще молодой американский режиссер, китаец Юн Фань, фильм «Принц слез» и так далее. Вот из ветеранов, из таких классиков, есть только Жак Ривет, фильм «36 видов спика Сен-Лу», и Вернер Херцог, снявший ремейк «Плохого лейтенанта», знаменитого культового фильма Абеля Феррары. Помимо этого, обращает внимание, что очень хорошо представлено французское кино. В частности, Клэр Дени сняла новый фильм с Изабелью Пер, «Белый материал», Патрис Широ, «Преследование» с Жан-Югом Англадом и Шарлоттой Гинзбург. В общем, я думаю, что в этом году французское кино, которое фильмом «Пророк» в Канне очень сильно себя заявило, еще проявит и Венеция.
В эфире «Радио Свобода» был кинокритик Андрей Плахов. Сегодня в Венеции открывается 66-й международный кинофестиваль, а в Москве открылась 22-я Московская международная книжная ярмарка. Ее почетные гости Индия, Центральной Болгария, рассказывает Елена Фанайлова.
Общая площадь ярмарки – 24 тысячи квадратных метра. На ней будут представлены 800 издательств из 55 стран. Московскую международную книжную ярмарку принято ругать за разбросанность павильонов, слабую структурированность, обилие рыночной литературы и агрессивную рекламу издательств. А в последние годы за отсутствие писательских звезд международного уровня. Крупных имен действительно не предвидится. Основная программа встреч с читателями – это российские авторы от Быкова, Прилепина и Кабакова до писательниц, детективов и гламурных биографий. Новость состоит в том, что в этом году ярмарка будет впервые проводиться в одном недавно открытом павильоне. Ожидаются мэр Москвы Юрий Лужков и экс-премьер Виктор Черномырдин. Оба представят собственные книги. Сначала торжественно откроют индийскую экспозицию, затем болгарскую. Писательскую делегацию из Болгарии, помимо встреч с читателями, ожидает культурная программа от посещения Московского Кремля и Третьяковки до путешествия по булгаковским местам на трамвае «Аннушка». От русского пен-центра болгарских товарищей будет принимать Александр Городницкий, поэт и бард. У него два основания для этой встречи.
Первое, я океанолог по своей второй специальности. И мы много лет работаем бок о бок с болгарскими акванавтами из Института мореведения и океанологии в городе Варна. И эти люди покорили рекордные глубины, выходя в открытую воду, как в открытый космос, на нашем судне «Витязь» в свое время. И это дружба двух институтов, Института океанологии имени Шершова российского и Болгарского института Варня, она дала как результат много научных книг и две литературных книги «Душа океана», где у нас и болгарские поэты, и русские поэты. Я хочу подчеркнуть, что Болгария, несмотря на то, что это не очень большая страна, занимает очень важное место в изучении мирового океана и является по-своему достаточно значительной морской державой. А что касается второго, то мне, ну, во-первых, там какие-то мои стихи переводились на болгарский язык, а я был председателем жюри болгарского фестиваля авторской песни в Софии в конце 90-х годов. Там было очень много аналогов Булата Акуджавы, болгарских, очень интересных молодых людей, талантливейших поющих поэтов.
Сообщил Александр Городницкий. Современную болгарскую литературу в России, как и всю литературу бывшего социалистического лагеря, знают мало. Ее на ярмарке будут пропагандировать журналы «Дружба народов» и «Иностранная литература». В прошлом году Россия была почетным гостем Софийской международной книжной ярмарки. Ее посетила делегация российских писателей. Директор Московской международной книжной ярмарки Николай Овсяников вспоминает, как на ярмарку пришел болгарский президент.
Ну, нас удивило то, что как это было все скромно обставлено. Ни перекрытия улиц, ничего, без охраны. Томик в руки, посмотрел, походили. Там, да, и, в общем-то, все руководство страны приходили на российскую экспозицию. Это было украшением болгарской Софийской выставки, потому что у нас было 3,5 тысячи метров площади. То есть огромная была площадка. Я 25 лет занимаюсь организацией выставок в России за рубежом. Это была самая, наверное, красивая экспозиция наша за рубежом. Естественно, болгарские коллеги хотели бы ответить тем же. Мы им предоставили площадку. Впервые Московская книжная ярмарка будет проходить в новом павильоне, 75-м. Официально он еще даже и не принят. Но, тем не менее, он уже работает. Первая выставка была «Золотая осень» в прошлом году, где посетил Владимир Владимирович Путин, ее открывал. Роскошный, на мой взгляд, павильон. Современный, суперсовременный. 25 тысяч квадратных метров. Под болгарскую экспозицию выделено центральное место, в зале «Б» у них центральное место, прямо напротив входа, более 100 метров.
Я еще раз повторю цифры, которые произнес Николай Овсяников. У России в Софии было 3,5 тысячи квадратных метров, у Индии в Москве 1000 квадратных метров, а у Болгарии, несмотря на статус центрального экспонента, всего 100. Конечно, финансовый кризис, о котором упомянул Николай Овсяников, повлиял на размеры болгарского стенда, но при сравнении этих цифр и изучении программы ярмарки становится понятно, что, несмотря на статус международного события, главнее всех для России остается она сама. Об этом будут и официальные дискуссии о трудностях издательского бизнеса в условиях кризиса, и многочисленные книжные премии, которые будут вручены на ярмарке, и, наконец, экспозиция «Южная Осетия. Год спустя. Хроника августовской войны», которую представит президент республики Эдуард Кокойте. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, час прессы. Ведущий Виталий Портников и польские журналисты о пребывании и высказываниях Владимира Путина в Гданьске на торжествах по случаю 70-летия начала Второй мировой войны. Час прессы буквально через несколько минут.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Решено, как будет выглядеть школа номер один в Беслане.
Комментарии экспертов.
Восстановление отношений между Арменией и Турцией не избежать, считает обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов.
Право автора.
Журналист Владимир Надеин пытается выбрать между Путиным и Лужковым.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730.